Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» в студии Татьяна Якубович. Сегодня 19 апреля, среда. Говорим о таком. Наш корреспондент побывал в селе под Киевом, где зимой прошлого года ВСУ попытались пойти в первое контрнаступление. Европейская модификация советского Т-55 и американской «Брэдли» так теперь вооружена одна из украинских бригад. Ну и в студии сегодня мы будем подробно говорить о главной новости сегодняшнего дня. Это поступление в Украину первой батареи ЗРК «Патриот». Очень долго ждали этот зенитно-ракетный комплекс в Украине. Когда-то это считалось вообще нереальным, что такой комплекс может приобрести Украина. Напомню, что о нем говорили еще с 2015 года. Тогдашний секретарь СНБО Турчинов еще заявлял о том, что Украина нуждается в таком вот комплексе. Ну, тогда речь шла о том, что его придется покупать, но украинский бюджет не мог себе позволить такое приобретение. И вот сейчас в Украину уже поступила первая батарея ЗРК «Патриот» от Германии. Сначала заявлялось, что от Германии. Вчера правительство этой страны подтвердило такую поставку. И сегодня министр обороны Украины Резников это подтвердил. Но позже Министерство обороны Украины уточнило, что также двое других партнеров Украины, США и Нидерланды, тоже поставили свои пусковые установки «Патриотов». Так что сегодня в студии мы будем анализировать, что означает этот перелом в украинской обороне, как помогут «Патриоты» в украинском контрнаступлении, и вообще имеет ли отношение этот комплекс именно к контрнаступательным операциям Украины. С нами будут Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, Марк Крутов, журналист и редактор информационной службы русской службы «Радио Свобода», с которым мы подробнее поговорим об уязвимости российских баз в тылу, на оккупированной территории и на территории России, так как Марк Крутов занимается именно осинт-расследованиями и выяснениями расположений этих баз. Я напомню, что работает наш эфирный номер 0800 300 403. Вы можете задавать свои вопросы гостям эфира, когда у нас будет гостевая часть. Ну и также писать нам можно в Telegram и Viber номер 095-151-9505. Для начала посмотрим, что изменилось за сутки на фронте.
Бахмут. Генштаб сообщает, что за город продолжаются тяжелые бои. Украинская армия отбила атаки в окрестностях села Ступочки, которое в нескольких километрах от Константиновки. В самом Бахмуте, по данным Deep State, оккупанты давят вдоль улицы Ливаневского на северо-западе города. Продолжаются бои у железной дороги. Снова начались бои за Хромово, через которое идет дорога на Часов-Яр. Лиман, Кременная, Купянск. Россия безуспешно атаковала вблизи Дебровы. Стейт сообщает, что оккупанты улучшили тактическое положение у так называемой «братской могилы» в Серебрянском лесничестве. По западному краю Донецка Россия пыталась наступать на Авдеевку и ее окрестности – Степное, Бердычи, Северное, Первомайское и Невельское. Deep State также говорит об атаке на Новобахмутовку. Генштаб сообщает о многочисленных атаках оккупантов вокруг Марьинки, все они отбиты. Возобновились попытки атак России на юге Донецкой области. Генштаб сообщает о неудачных попытках в районе Причистовки возле Угледара. Из артиллерии, минометов и танков российская армия за сутки обстреляла вокруг Бахмута и Северска около 12 населенных пунктов, вокруг Авдеевки и Марьинки около 9 населенных пунктов, возле Угледара около 4 населенных пунктов, в промежутке от Лимана до Купянска около 13 населенных пунктов.
Ну вот такая сейчас обстановка на линии фронта, и хотя сегодня мы будем фокусироваться в первую очередь на «Патриотах», как на главной новости дня, но обязательно проанализируем и то, что меняется на фронте, и напомню, что к нам присоединится военный аналитик Алексей Гетьман, с которым мы будем подробнее это разбирать. Ну а сегодня украинские телеграм-каналы опубликовали фотографию, сделанную военным, видимо, из десантного отделения американской БМП «Брэдли» в неопознанном месте. Ну, знаем, что поступили уже непосредственно «Брэдли» в вооруженные силы Украины. Предположительно, это один из полигонов, и на фото зафиксировано совместное перемещение БМП «Брэдли» и словенской модификации советского танка Т-55. Называется она в словенской вариации М-55С. Эти танки, напомню, уже давно передали Украине. Ну, то есть, видим мы такой пример комплектации подразделения вооруженных сил Украины, и указано, что вот конкретно эта съемка сделана в 47-й бригаде вооруженных сил Украины. Одну из первых контрнаступательных операций армия Украины год назад провела в Киевской области. И провел ее тогда 8-й отдельный горно-штурмовой батальон при поддержке добровольцев, вооружившись автоматами и пулеметами. Подразделение отправилось освобождать село Рудницкое в Киевской области. Ну и с этого тогда начиналось освобождение Киевского региона. И вот тогда с наступающими украинскими войсками вместе находился Марьян Кушнир, наш корреспондент. Я думаю, вы хорошо знаете его по репортажам из Донбасса и из других горячих точек. И вот сейчас Марьян снова поехал в Рудницкое и рассказал, как происходили те бои, и посетил точно те же места, в которых он был год назад.
Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки з броньованою технікою. По даним розвідки, до батальйону.
Тут така ситуація була, ми рухалися прямо звідти, колона, ну, хлопців йшли тихенько по черзі, і якраз людина похилого віку йшла звідти, з цього напрямку, і ховалася тут, зайшла в цей будинок. Я сподіваюся, що це якраз ця жінка. Це був такий страшний момент з одного боку, тому що йшла наступальна операція, рухалися військові зі зброєю туди, в той напрямок, а жінка побачила це все так, якось злякалася. Ну, момент такий був насправді чутливий, тому що ти бачиш той момент, коли людина боїться війни, має бажання вижити, і ховається. В той же момент військові просять зайти в укриття і самі рухаються для того, щоб захистити цю ж людину.
Зараз годинку і заживемо, все буде нормально, не переживай. Йдіть в укриття, десь займіть.
Так, ти в резерві.
Ти тут.
По окремій команді висуваються на
розвідку.
Тут були.
А ви, я пам'ятаю, що от йшли військові, просили вас сховатися. То ну, то да. Ви були, так? Да. То я просто знімав, я тут був.
А, ви тоді були?
Так, я якраз заходив.
Я тоді кричала, йдіть туди, бо вони ж хату розіб'ють. Вони кажуть, ховайтесь у погреб.
Ви якось, ну, пригадуєте ці емоції, ці відчуття, страху?
Ну, тут була ще одна жінка. Ото там ото хата її, мною були. Так, ми тут були разом. І от, ну, нас тут 4 було хати тут. От тут ми сиділи. От так.
Страшно було?
Ну як русські були страшно, а як наші прийшли, то нічого. А кожен день йшли от сюди, от там лісополоса, в їх там танки стояли. Кожен день вони йшли сюди, по 2-3 чоловіка. А нам же треба по хліб, ми ж сиділи без хліба, без нічого. Ой, Боже, як же ж вийти, коли тут у нас місто йде, кажуть, ви це, їх питайте, тому що можуть застрелити. Так ми кажемо тоді хлопці, а як по хліб пройти? А де? А там, на посілку. Ідіть, я кажу, а ви ззаді стріляти не буде. Ой, думаю, Боже, зараз як вистрелить, так, ну це й страшно, ну йшли.
Ну от по цьому мостику довелося переходити. Спочатку ми перейшли, було все окей, нормально. Я перейшов по цьому мостику, група військ перейшла по цьому мостику. І десь на цьому місці, спочатку я тут заліг, просто ми отак от впали на коліна, тут Валерич лежав, командир батальйону, тут, здається, чорт. Тобто війська розташувалися і частина рушила прямо. Я пам'ятаю, вже ми тут прилягли, розвідка розпочала бій. Тобто задача була розвідки вступити в бій, вони розпочали бій, почалась стрілкотня.
Продовжує рухатися з українськими військовими у бік центру села, де вже виявили російських військових, і зав'язався бій. Чуєте, стріляють. Оце вогонь якраз по нас.
І в якийсь момент просто кулемети з чотирьох точок почали нас накривати. Я прижимаюся до землі. Я просто хотів вгристися в цю землю, тому що, ну, реально не давали голову підняти. З чотирьох точок лупили по нам кулемети. Кулі просто над головою свистіли. Я пам'ятаю, Дмитро Валерійович перебіг в ту сторону, йому треба було зв'язок ловити, дуже поганий зв'язок був по раціях. Йому треба було координувати бій, а я залишився тут. Хлопці вже розтягнулися, і я не знав, що робити, йти вперед знімати чи залишатися тут. І от коли ще раз кулемет прижав, почало все просто навколо лупити, там, я не знаю, це такий шквальний вогонь був, прям стіна. І я почав потихеньку відповзати, бо я розумію, що я на висоті, і потенційно я можу бути уражений, і мені потрібно було відповзати. Я на той момент не чув, що мені Дмитро Валерійович кричав: «Втікай, відповзай!». Я просто по власній якійсь логіці відповзав, сповз сюди, тому що тут все-таки якесь як-не-як укриття. І сидів ось тут. От у мене було от таке от положення. Там сидів Дмитро Валерійович, я його знімав, він там координував бій. А я лежу отак от під містком. І я розумію, що кулі просто свистять над головою, дуже-дуже близько. А я розумію, що це от укриття, оцей от місток, це найбільш безпечна зона для мене. І в якийсь момент лежу, дивлюся на це все, знімаю і думаю: чорт забирай, невже це моє останнє місце, де я залишуся?
Наші! Там
ззаді! Все, пересуваємося! 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 Пересуваємося!
Рік. А слідові не залишаються. Ось вони. Осколки. Відміни. А це від міномета. Просто от на дорозі, проїжджа частина. Коли я зайшов в це селище, насправді все було дуже в руїнах. Виглядало це страшно. Школа була побита, розбита, а на дзеркалі, яким, ну, ми зайшли в ту школу, подивилися, що там. На дзеркалі, там прямо при вході таке дзеркало було. На дзеркалі було написано: «Ми не хочемо війни». Для мене було дивним, звісно. Ви ж військові, ви прийшли сюди, в Рудницький, ви не хочете війни, ну, складіть зброю і йдіть, але ви чините опір. Тому все воно якось виглядало не по-справжньому. Але хтось ж написав, що не хоче цієї війни. Так чи інакше, школа розбита, центр розбитий, церква побита, там ще далі спалені будинки. Все це наслідки окупації російськими військами.
Это был Марьян Кушнир. Напомню, что он съездил в село Рудницкое Киевской области, где год назад происходило первое контрнаступление армии Украины. И вот сегодня это уже год как свободная территория. Уже даже забывают люди те события. Ну и вот сейчас, как раз когда все обсуждают возможное контрнаступление Украины в других точках, Марьян решил сравнить события прошлого года и как это село выглядит сейчас, как, что говорят люди. Ну и перенесемся на восток, а именно к Кременной. Мы много рассказываем вам сейчас о том, какие тяжелые бои ведутся под этим городом. Сам этот город оккупирован уже, ну, почти что год. И моя коллега Анастасия Середа пообщалась с женщиной родом из Кременной. Ее зовут Марина Устинова. Она не была дома уже больше года. У нее там остались родные, о которых она ничего не знает. И женщина вместе с семьей зимовала в селе на Днепропетровщине. И сейчас она поделилась с моей коллегой соображениями о том, собирается ли она возвращаться домой.
Початку повномасштабної війни я з сім'єю проживала в місті Кремінна Луганської області. Ми, ну, як і всі, жили в своєму будинку, думали, які плани на майбутнє, там, що робити. Дитина ходила до школи, чоловік працював на роботі, я також працювала, була приватним підприємцем. Як то кажуть, нічого не передбачало біди. Ну, тобто, і я чула, що там щось десь планується, але те, що от ще точно буде війна, якось взагалі я не могла подумати, що в 21 столітті таке можливо. 24-го це була якраз малому, ну, сину було день народження, то ми готувалися ще на вихідних, потім відсвяткувати з однокласниками. Потім зайшла в Viber, подивилася, що діти в школу не йдуть. Почали збирати речі. У нас чути було вибухи. А от в кінці лютого вже так ближче було чути. Вже чути прильоти було з, ну, сусідні села вже захопили. Прильоти ж були в наше місто, по околицях, на сусідній вулиці. Перед 8 березня от вже на світло почало вимикати, зв'язок був взагалі поганий, стало взагалі так гучно. Ми вже полізли в підвал. 8 березня нас так добре привітали, так що світло зникло. Зв'язок з'явився на трошечки, кажу, мама, все, збираємось, їдемо. Зібрали, то все кинули, я взяла дві сумки, всього лиш, бо думаю, ну, ми зараз їдемо, а там хто його знає, що буде далі, і мені треба і дитину, і сумки, і в мене тут було дві валізки, мій рюкзак, малого рюкзак, ну і все. Їхали взагалі в невідомість, не знали куди, що, як. Шукали таке, знаєте, щоб не стратегічне було, щоб поруч не було ніяких ні баз. Ну, так подумали, що все-таки в селі буде краще. Нас поселили в садочку в селі на Дніпропетровщині, бо ми були одні з перших тоді переселенців саме в цьому селі. Ось нам дали садочок, бо нас було багато. У нас було от моя сім'я, родичі наші і ще одні знайомі, нас їхало 4 машини, нас була велика кількість. Ми прожили там 5 місяців, навіть 5,5 місяців. Ми як приїхали, ми, напевно, тиждень спали одіті повністю, і в штанах, і в курточці, і в шапці, бо холодно було. В селі немає газу, тут тільки школа з газом. Саме тому тут всі топлять вуглем, вугіллям. Ми почали шукати дім, але, як то кажуть, ми пізно захотіли його шукати, бо навіть які хатки вже були вільні, поки ми були, жили в садочку, їх вже розібрали. Ми дізнаємося, що в цьому селі, де ми жили в садочку, звільняється дім, бо люди виїхали. Чи можна ще раз пустити інших переселенців? Вони сказали так, там, за окрему плату, там, невелику плату і за комуналку. В цьому подвір'ї є скважина, тобто ми з водою, але питну воду треба купляти. Взагалі для мене це нонсенс, що треба купляти питну воду, бо в Кремені я пила воду з крану. Славко вчився в нашій школі онлайн в Кремінській. Вчителька виїхала, всі повиїжджали, і він продовжував вчитися в Кремінській. Але місяця як 3 він вже вчиться в цій школі. Ми нарешті забрали документи з нашої школи і почали вчитися в цій школі, бо в цій школі почали проводити уроки не тільки онлайн, а й офлайн. Йому дуже-дуже подобається, він прям біжить, такий, ой, клас, в школу. Ну, це не зрівнятися з онлайн, хоча він нормально відходив в школу лише перший клас, зараз він в 3-му. Другий клас у нас була корона, в 3-й клас війна. Я ж поки працюю в мережевому бізнесі, то у нас взагалі немає зв'язку з домом. Ми дуже давно розмовляли, напевно, 6 місяців тому. От уявляєте, немає зв'язку, щоб просто почути «Ало, привіт, ми живі». І, ну, це страшно. Як наш будинок, я не знаю. Думаю, якби його б вже не було, нам би, може, написали. Нам буває знайомі, там, які виїжджають з Кремінної, то там пишуть. Я дуже хочу додому і дуже хочу повернутися. Але, знаєте, я так дивлюсь на це ясними очима, що От такого життя, як раніше, там не буде. От для дитини, яка бігає, він там не зможе так от просто гуляти, як тут вийшов в село і пішов там до річки рибачити. Ну, звісно, знаєте, хочеться туди повернутися, побачити, що там. Але, не знаю, навіть 50 на 50, чи будемо там далі жити. Звісно, хочеться.
И присоединяется к нам Алексей Гетьман, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Алексей, приветствую вас.
Доброго дня.
Будем мы более подробно сегодня акцентировать внимание на получении Украиной первых патриотов. Очень долго ждали этих поставок в Украине, и, наконец, это случилось. Ну и затронем также последние события на фронте. Давайте начнем все-таки с патриотов. Как оказалось, это даже не одна батарея от Германии, а, как уточнило вот буквально перед началом нашего эфира Министерства обороны Украины, это и Германия, и США, и Нидерланды передали уже свои патриоты. Ну, если опираться на то, какие объемы были анонсированы раньше, то Германия говорила об одной батарее, США тоже об одной батарее, Нидерланды о двух пусковых установках. То есть, если это вот именно такие объемы, получается, что больше двух батарей сейчас получает Украина. Ну, и я упоминала уже сегодня раньше в эфире, что на самом деле речь о патриотах шла еще как минимум с 2015 года, когда украинская власть уже говорила о том, что Украине нужны эти зенитно-ракетные комплексы, но тогда эксперты считали, что это вообще нереалистичные идеи совершенно, потому что речь шла о том, что их нужно покупать, и бюджет Украины не мог себе такого позволить. Сегодня Украина получила эти комплексы от партнеров в качестве помощи. Алексей, как вы оцените это событие? Что это сейчас изменит в войне, в украинской обороне? И можно ли говорить о том, что это действительно, ну, эпохальное событие в украинской оборонной сфере вообще?
Ну, говорить, что это эпохальное событие, я бы так не рискнул. Дело в том, что это неплохой зенитно-ракетный комплекс. Это комплекс не противовоздушной, а точнее противоракетной обороны. Есть, ну, это есть различия между такими комплексами. Комплексы противоракетной обороны класса «Патриот». «Патриот» может бороться с баллистическими ракетами, которые против нас использовала Российская Федерация, а именно «Искандеры». В том числе они могут сбивать «Искандер-М», про который уже шел разговор, что они в Беларуси могут быть заряжены ядерной боеголовкой. Почему нельзя считать, что это даст какое-то, ну, большое преимущество? Ну, во-первых, их мало. Три комплекса они не могут закрыть на всю территорию. Несмотря на то, что это очень современные и очень хорошие комплексы. Ну, как современные? Они давно разрабатывались, просто много лет они модернизировались, усовершенствовались. Сейчас это, в принципе, достаточно сильное оружие. По поводу Нидерландов пусковых установок, на зенитно-ракетном комплексе «Патриот» может быть использовано, но там могут каскадировать достаточно много пусковых установок, поэтому там находятся несколько радиолокационных станций, станции обнаружения, станции сопровождения. Они работают в том числе, связываются со спутниками, это дальняя радиолокационная разведка. Поэтому дополнительные комплексы, ну, если это просто пусковые без радиолокационных станций, то это можно, ну, нельзя говорить, что это будет 2,5 зенитно-ракетных комплекса, это будут 2, просто более, с большим количеством ракет, которые могут сбивать, в том числе баллистические ракеты, ну, естественно, самолеты. Он стреляет дальше на сегодня, чем любой наш зенитно-ракетный комплекс, который мы используем. Это С-300 и Буковские комплексы. Но это самые дальнобойные наши комплексы. И он стреляет на расстояние до 150 километров. В цель, которая баллистическая ракета, она может обнаруживать на расстоянии до 40 километров. И на большой высоте смысл противоракетного комплекса, разница противоракетные и противовоздушные, тем, что противоракетные комплексы уничтожают ракеты, которые баллистические, которые атакуют с большой высоты, с большой скоростью. То есть баллистическая ракета по баллистической траектории поднимается в стратосферу, оттуда практически вертикально вниз атакует, и перехватить ее обычными средствами сложно. А «Патриот» как раз может ее сбивать. И еще маленький нюанс. Когда сбиваются самолеты, ну, часто ракета просто взрывается, зенитная ракета взрывается возле самолета, и осколками этот самолет или этот крылат ракеты уничтожается. Так не работает. С баллистическими ракетами, в баллистическую ракету надо попасть непосредственно. И вот «Патриот» как раз может попасть непосредственно в баллистическую ракету, которая по нам атакует. преимущество, но теперь мы более-менее защищены от, от искандеров, которые мы практически не могли перехватывать. Это первый позитив. И второй позитив – это то, что самолеты, которые кидают сейчас планирующие бомбы, которые летят на расстоянии 50-70 километров, дальнобойные комплексы «Патриот» может их отогнать от линии сброса этих ракет, и, соответственно, они не будут уже атаковать там Бахмут, например, забрасывать этими фабами 500 или фабами 1500.
По управляемым...
Это не перелом в войне. Нет одного оружия какого-то, которое может дать перелом в войне полностью. Комплекс всего вооружения, начиная от сухопутных и авиационных противоракетных комплексов, да, это в комплексе, да, это дает преимущество нашей армии, качественное преимущество по сравнению с российской. А сам по себе «Патриот» – это хороший очень... Кстати, он действительно очень дорогой. Один комплекс стоит $1 миллиард, то есть он очень дорогой.
Я именно потому, Алексей, говорю о переломе. Тут скорее, наверное, не про военную составляющую, вы абсолютно правы, да, что это не даст какого-то прям перелома, да, но это политический перелом, потому что раньше это звучало как сказка, что это какие-то комплексы, которые, априори, там, украинской армии недоступны. И также я вспоминаю год назад, когда была блокада Мариуполя, и украинцы просили закрыть небо и публиковали эти хэштеги «Закройте небо», да, и целый год прошел, прежде чем вот действительно этот комплекс был предоставлен. Вот в этом плане это, мне кажется, перелом. Я хотела уточнить у вас еще про управляемые авиабомбы, вы упомянули. Это действительно сейчас такая номенклатура российского вооружения, которая выходит на первый план, внимание к ней, потому что все чаще и чаще они используются. То есть, действительно, «Патриот» поможет с этим бороться, да? Опишите, как это практически будет выглядеть. То есть, это борьба именно с носителем бомбы, правильно?
С носителем, естественно, с бомбами. Но эта бомба, это не ракета, у нее нет двигателя. Это обычная бомба, которая в России давно была. По большому счету, атаковать планирующими бомбами – это, можно сказать, бюджетное оружие. То есть оно гораздо дешевле, чем крылатая ракета или чем баллистическая ракета. Сбивать непосредственно бомбу, которая падает, но она падает, планирует, у нее приделали крылышки такие небольшие, и по GPS-навигатору ее могут эти крылышки регулировать, куда она приблизительно может попасть. Она не может так управляться, как крылатая ракета, она не может делать каких-то маневров, но более-менее точно в цель выбранную она может попасть. Сбивать бомбу в полете, это так, то же самое, что снаряд сбить или пулю сбить. Это, знаете, из области фантастики. Теоретически, да, можно, но практически, я думаю, что это крайне сложно. А вот носители, которые не заходят в зону поражения наших средств противовоздушной обороны, а не доходя сбрасывают эти бомбы и улетают, и мы должны их отогнать хотя бы на 100-120 километров. Это как раз дальность, с которой может работать «Патриот». То есть они тоже прекрасно знают тактико-технические характеристики, имеется в виду российские пилоты, российское командование. И они прекрасно понимают, что если у нас эти комплексы не просто будут уже в Украине, а станут на боевое дежурство, то запускать самолеты с планирующими бомбами вряд ли они станут, потому что они прекрасно понимают, что самолеты будут сбиты.
А исходя из этого, вероятнее, если предположить, где эти комплексы в первую очередь используют, то все-таки для фронта, а не для закрытия отдельных городов, как это раньше считали, что вот нужен «Патриот» для того, чтобы там энергетику защитить. Но если нужно бороться именно с запусками планирующих авиабомб, то нужно к фронту, правильно я понимаю?
Не обязательно. Дело в том, что это не стационарные комплексы. Они не развернулись и стоят там неделями или годами. Они мобильные, они там несколько десятков минут на то, чтобы свернуть и развернуть. Он достаточно быстро маневрирует, его можно перемещать быстро и ставить его там, этот комплекс, где идет основная опасность. Это может быть, если это готовится ракетный удар, то, естественно, есть смысл эти комплексы, учитывая, что их мало, использовать для охраны не городов, а каких-то критически важных каких-нибудь атомных станций, например. Потому что россияне могут и по атомной станции нанести удар. Если такой угрозы нет, а мы знаем, наша разведка же работает, космическая разведка, когда начинают готовиться эти удары, то, в принципе, можно их использовать на поле боя непосредственно возле линии фронта.
Как вообще Россия может изменить сейчас тактику своих воздушных атак, если обратить внимание на то, что Украина получает Патриот? Лишь за прошлые сутки были новые атаки, шахеды использовались по Одессе, по Запорожской, по Днепропетровской области. И если говорить про УПАБы, управляемые авиабомбы, то в Харьковской области по Волчанску был нанесен удар, и там как минимум двое погибших, как сообщает местная власть. Будет ли Россия как-то сейчас изменять тактику применяемого вооружения? И вообще, как вам кажется, то затишье, которое сейчас происходит, ну, относительное затишье, в первую очередь с крылатыми ракетами, ну, дроны все-таки они используют, но тоже реже, не связано ли оно с тем, что россияне копят эти средства именно на украинское контрнаступление, чтобы потом начать все это набрасывать?
Есть несколько информаций. Ну, во-первых, они производят около 40 ракет, всех ракет, разные модификации у себя в стране. Но вполне возможно, что они хотят накопить определенное количество ракет для того, чтобы... Ну, вряд ли это будет атака по нашим наступающим войскам, потому что это, ну, крылатая ракета, атаковать танк, например, или там группу танков, это, ну, как-то ничего не даст. Скорее всего, это может быть атака по объектам в тылу для того, чтобы, ну, таким образом как-то через тыл повлиять на наши, на наступающие войска. Может быть, такая причина. Есть другая информация, что они вроде бы хотят накопить достаточно большое количество ракет, и уже осенью, когда будет похолодание, и нам придется включать нашу энергосистему для обогрева гражданских, ну, домов, то тогда, может быть, вот они в это время могут нанести напередодне, перед зимой, могут нанести удары по нашим критическим инфраструктурным энергетическим объектам. Ну, как они, что они выберут, насколько эта информация правдива, ну, покажет только будущее, причем недалекое.
Ну, то есть расслабляться украинцам в плане энергетики ни в коем случае не нужно, потому что зима не за горами, да, и, возможно, эти атаки повторятся уже в следующий отопительный сезон.
Естественно. Вы знаете, но война продолжается, и ожидать от россиян можно всего что угодно. Они чего-то не делают не потому, что у них вдруг проснулись какие-то гуманистические чувства, или они вдруг там что-то поняли, или там стало как-то стыдно, может, не знаю, даже какие слова подобрать. Просто у них, им это сейчас нецелесообразно, они ищут наиболее удобный для них момент, чтобы задать нам максимальный вред. То есть пока они видят, что мы сбиваем большое количество их ракет, они не достигают цели, они не достигли того, что у них планировали, ну, переместить нас в 18 век. В эту зиму мы зиму прошли, практически, ну, были отключения, иногда света, тепла, но мы выстояли, наша энергетическая система не обвалилась. Они 100% с ошибки, почему так произошло. Они потратили 16 миллиардов долларов на запуск этих ракет. Это очень большая сумма. Они теперь сделают выводы и будут подготовиться. И я думаю, осенью они будут уже, исправляя свои ошибки, наносить более мощные удары. Не количеством, а, видимо, они как-то поменяют тактику. Как, пока это непонятно. Но мы тоже готовимся. Мы тоже понимаем, что они модернизируются, и мы, соответственно...
Алексей, давайте к фронту сейчас посмотрим, что там изменяется. Deep State подтвердил за эти сутки захват россиянами одной позиции в Кременском лесу. Идут там постоянно бои, мы видим, что там, ну, России не удается продвигаться так системно, но, тем не менее, обстрелы артиллерийские по украинским позициям там очень тяжелые, это один из труднейших фронтов Кременской. Как вы считаете, что замышляет Россия вот на этом участке Кременная-Купянск? Это отвлекающие маневры или это действительно одно из перспективных направлений наступления? И вчера вот в нашем эфире военный аналитик Александр Коваленко высказал мнение, что Бахмут, то, что до сих пор продолжается операция по обороне Бахмута, он сдерживает очень много точек, на самом деле, где россияне могли бы продвигаться, и среди них как раз продвижение на Лиман. И если Бахмут, все-таки силы обороны будут вытеснены окончательно из Бахмута, развяжет ли это руки россиянам на том же Лимане, ну или где-то, возможно, в другом месте?
Ну, практически все рассказали. Да, действительно, они хотят атаковать на Лиман, они хотят атаковать Славянск. Это, ну, они это планировали и с началом ихнего вот наступление, которое с начала года там началось. Так, правильно, возле Бахмута мы держим достаточно серьезную группировку россиян, достаточно много войск, и главное, что средств от атаки, то есть там много снарядов, много артиллерии, много тяжелой техники. Если, Если им удастся все-таки захватить этот город, то дальше они продвинуться не смогут. Дальше Часов Яр, и там это, во-первых, возвышенность. С нее нам будет не проще, но не так сложно. Так нельзя говорить. Достаточно удобная позиция для того, чтобы держать там оборону. Вопрос в том, что будут ли россияне атаковать дальше Часов Яр на Константиновку двигаться. Скорее всего, что нет. Для них политически важно захватить Бахмут, чтобы как-то отчитаться перед внутри своей страны. И дальше они оттуда могут начать строить какие-то фортификации, как-то укрепляться, закрепляться там и не атаковать дальше. А вот все, что там возле Бахмута воюют, они могут действительно перебросить на другие направления. И тогда, в том числе на Купинском направлении, на Лиманском, и там будет еще тяжелее. Поэтому Бахмут играет очень большую роль стратегическую, военную сегодня для нас.
А вот то, что периодически мы видим штурмы российские очень близко к Константиновке, там Предтечина фигурирует, Белая гора, это села, которые, если посмотреть на карту, они прям кажутся, что очень критически близко к Константиновке, как будто уже Россия атакует пригород. Это, такой обман зрения просто, или действительно уже можно говорить о том, что этому городу угрожает опасность, не только обстрелов, а именно атак пеших?
Пока Константиновку уже обстреливали, это были атаки, это естественно, они хотят просто продвинуться вдоль Часового Яра по югу, дойти до Константиновки. Константиновка важный стратегический объект, военный и логистический. Все прекрасно знаем, небольшой секрет, что там находятся железнодорожные пути, достаточно много. Мы же помним, многие ездят, военнослужащие ездили еще в часы антитеррористической операции Киев-Константиновка, то есть, и дальше. Там серьезные железнодорожные узлы, и захватить их для россиян было бы им бы очень этого хотелось. Нам это создало бы определенные проблемы, потому что мы пользуемся этими железными дорогами. Будут ли там пехотные наступления? Пока к этому точно. Пока этого не будет, пока в ближайшие несколько дней. Но желание у них именно просто продвинуться, по большому счету, не в Бахмуте было дело. Дело было в Константиновке. Я думаю, это была их основная цель, а Бахмут просто был как первая линия обороны в Константиновке. Это с моей субъективной точки зрения.
Еще хотела по Марьинке уточнить у вас. Это такой уникальный населенный пункт, который практически там больше года уже штурмуют, и до сих пор констатируют все время аналитики, что ни у кого нет контроля над центром Марьинки. При этом сама формулировка «центр Марьинки», она очень условная, потому что она снесена, там практически уже нет этого города, но тем не менее, сколько мы видим уже месяцев, Россия пытается штурмовать центр и не может его контролировать. Вы понимаете, что там происходит, почему именно, как-то во всех населенных пунктах есть какая-то динамика, в том же Бахмуте там медленно вытесняют силы обороны, где-то Украина контратаковала. Марьинка, хотя она очень маленькая, практически ее никто не может взять полностью под контроль.
Дело в том, что в Бахмуте вот такие бои такого масштаба, они начались только в этом году. До этого такого похожего ничего не было. В Марьинке и Авдеевке там идут бои уже почти 10 лет, и там находится очень много военнослужащих, наших военнослужащих, которые там воюют, с перерывами, естественно, начиная с 2014 года примерно. Поэтому те войска наши и те люди, которые там находятся, они очень хорошо знают эту местность, все коммуникации, подземные коммуникации. Поэтому и с опытом боевых действий там очень неплохо работают наши снайперские, контрснайперские группы. Поэтому врагу там будет тяжело куда-то далеко пройти. Есть там силы и средства для того, чтобы его удерживать. Но мы не можем пока контратаковать, вытеснять его оттуда, потому что их там просто очень много. И это положить людей, которые держат оборону, никто так делать не собирается. Это будет потом, после нашего, когда начнется наше контрнаступление.
Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал «Нью-Йорк Таймс» на днях, что, по его мнению, у Украины действительно будет хороший темп до следующего года. То есть он верит в украинское контрнаступление, но он призвал быть реалистами, сказал, что не будет волшебного момента, когда Россия падет. Вот то, как изменяется сейчас ожидание Запада в отношении украинского контрнаступления, это у вас какие впечатления вызывает? Вот многие украинцы тревожатся, что сначала контрнаступление сильно распиарили, потом была утечка этих данных Пентагона, показалось, что вроде бы партнеры не уверены в Украине. И эти все качели, они вызывают тревогу, ну, как будто вот еще чуть-чуть и в Украину перестанут верить. Ну, в России тоже есть своеобразная там тенденция, как они реагируют, они нагнетали, что контрнаступление будет. Вот какие у вас это вызывает впечатления?
Ну, контрнаступление действительно, чересчур много о нем идет разговоров. Но на войне это достаточно нормальная процедура. То есть армия наступает, как мы, у нас была Харьковская и Херсонская операция. После этого Россия перешла в наступление, мы держим оборону. Сейчас мы готовимся, ну то естественно, мы готовимся для нашего контрнаступления, но ожидать, что мы сможем выйти на границы в этом, вот прямо при этом контрнаступлении на границы Украины в рамках 91-го года, ну, вы знаете, это такое очень оптимистическое. Бен Волос, но он до этого говорил, что сейчас на фронтах в Украине воюет 97% российской армии. То есть они кинули в бой все, что только можно. И, ну, давайте будем реалистами. При нашем наступлении, да, у нас более современная техника, у нас более современная тактика, у нас люди будут принимать участие в боевых действиях, которые сейчас готовятся в том числе за границей, они готовятся по самым современным технологиям. Но даже при нашем наступлении, вот при таких преимуществах, у нас, во-первых, меньше людей, чем будет у россиян, которые будут защищаться. И меньше техники, которые имеют... У нас всего меньше, давайте честно. Поэтому, по большому счету, армия, которая наступает... Ну, все мы верили в такие нарративы еще Второй мировой войны, должны иметь преимущество в 3-5 раз, тогда можно наступать. Но это во Вторую мировую войну это работало. Сейчас мы готовимся к наступлению, но давайте помнить, что у нас меньше и снарядов, и техники, и самолетов, и людей. Поэтому говорить, что мы так просто взяли и всех там перебили, ну это, знаете, это даже не оптимизм, это такая маниловщина. Российский такой был литературный герой, который мечтал о чем-то. Давайте будем оптимистами, но давайте помнить, что я не хочу называть сколько наших вооруженных сил, но их россиян, тех, что сейчас на линии фронта, больше, давайте так, в разы.
Ну, тут еще вопрос, как это контрнаступление может или должно выглядеть. Вот сегодня замминистра обороны Украины Анна Малер сделала такое интересное заявление. Она сказала, что контрнаступление уже идет. Вы не рассчитываете, что контрнаступление – это какой-то вот бабах, да, огромная волна, как это происходило осенью, и армия пошла вперед. На самом деле это комплекс таких операций, да, локальных. Может, нам стоит тогда подкорректировать вообще как-то понятие контрнаступления, как оно выглядит?
Гибридная война, гибридное наступление. Правильно, все почему-то ждут, что это будет как в кино про Вторую мировую или про Первую мировую. Ну, про Первую конница, там, танки, поехали к линиям. Ну, ничего такого близко не будет. Это может быть так, как происходит сейчас. Это, оно, может, уже началось просто, ну, как в той песне. Мы уже победили, просто это еще не так заметно. Дело в том, что наступление может идти небольшими группами, может идти в разных местах. И вот эти атаки, которые идут на, были на Джанкой, которые вот это хлопок в Бавовна в Крыму, это все фрагменты, это составляющие этого наступления. Ну, если кто-то, ну, многим нравится, людям, особенно, которые выросли на каких-то фильмах про Вторую мировую войну, и вот они ждут, что будет что-то похожее. Ну, не будет похоже, будет по-другому, будет неожиданно.
Вы поняли, зачем Путин совершил эту поездку вчера или неизвестно на самом деле, когда на оккупированной территории Юга и Луганской области, вот какой расчет в данном случае российского командования? Он пытается кого-то воодушевить, да? Ну, мы знаем, что, в принципе, круг людей, с которыми встречается Владимир Путин, он всегда достаточно ограничен, это специально подготовленные люди, то есть это не общение какое-то открытое там с военными. Значит, ну, получается, особой там поддержки, ну, сложно ожидать. Зачем эта акция была проведена? Еще и с учетом того, что эти места, где был Путин, они легко геолоцируются, и это понятно, что их легко геолоцировать. Вот на юге его, например, журналисты-расследователи установили, что он был на Арабатской стрелке. То есть вчера, по сути, все услышали, что президент России, ну, не был, скажем, в зоне боевых действий, а был далеко в тылу. Тогда зачем это?
Я думаю, что вряд ли он производил какую-то инспекторскую проверку, потому что ему и так, для этого не надо было приезжать, чтобы своими глазами увидеть. Тем более он там не очень хорошо понимает нюансы военного дела, он все-таки КГБист, а не военный. Я думаю, что это было для средств массовой информации российских показать, что Путин с армией, что Путин с народом, что он их поддерживает. Ну, и вот, скорее всего, будет очень много разговоров в их пропагандистских каналах о том, как все там будет хорошо, какой Путин молодец и так далее. Ну, таким образом, как-то поднять боевой дух. Потому что боевой дух наших врагов, он крайне низкий, и это может... Ну, вы знаете, наши военнослужащие, вот, с которыми мы разговариваем, они удивляются, что его так... радушно принимали россияне, потому что многие россияне недовольны своим верховным главнокомандующим, потому что они понимают, что их посылают просто на убой, и там есть такие настроения, что надо уже его как-то убирать, и поэтому наши ребята удивляются, что его так встретили, они просто где-то грохнули, сами россияне.
Ну россиян...
Что-то это не Путин, мы точно не знаем, у них там даже это не двойники, это какие-то клоны, кто-то, сколько там Путина, кто знает.
Россиян еще же поджимает дата 9 мая, они провозгласили, что будет парад. И как считаете, им хватит чего? Хватит успехов в Бахмуте, чтобы провозгласить какую-то победу? Или как? Ну, очевидно, что им нужна какая-то победа к этой дате.
Не нужна никакая победа. Вы знаете, они живут в виртуально выдуманном мире, они могут выдумать. Какая им разница? Если не будет какой-то победы, они могут сказать, что специальная военная операция, что она идет по намеченному плану, а потом дальше рассказывать про то, что деды воевали, про какие-то там успехи во Второй мировой войне. Или, ну, знаете, они могут выдумать любой факт, который вообще, который даже близко, которого не было, про то, что они там что-то такое сделали существенно на поле боя. Там, но они же рассказывают, что они, мы несем потери там в разы больше, чем несет Российская Федерация. Они уже утопили один танк «Леопард», как выяснилось, который еще к нам не приехал в то время в болоте. Поэтому показать не могут, он просто утонул. Ну, я думаю, что им это не будет фактов, будет, ну, выдумают факты, какая разница. И это зайдет, у них что-то заходит. Российскому населению, которое тоже несет ответственность, моральную ответственность, не уголовную, а моральную ответственность за эту войну, которая идет в Украине, потому что очень большое количество людей в России поддерживает эту войну. Мы понимаем, что они испорчены их мировоззрение пропагандой, но все равно они поддержат. И потом за это им надо будет, как другим странам, после Второй мировой войны, извиняться, нести моральную ответственность за то, что... Это они привели к власти Путина. Мы Путина не передали, или там сон не прилетел с космоса. Это они его выбрали. Это они поддерживают эту войну. Это они виноваты. Они должны нести моральную ответственность.
Алексей, спасибо вам за участие, за ваш анализ. Прояснили мы несколько вопросов, в частности, по главной новости дня, по прибытию систем Патриот в Украину. Я проанонсирую, что сегодня вечером в другом эфире радио «Свобода», «Свобода Лайв» будет включаться спикер воздушных сил Юрий Игнат, и также больше подробностей мы о ЗРК «Патриот» узнаем. Спасибо вам, и к нам присоединяется сейчас Марк Крутов, журналист и редактор информационной службы русской службы радио «Свобода». Марк, приветствую вас.
Добрый день.
Мы будем обсуждать такие детали ОСИНТ расследований. Мы рассказывали уже нашим слушателям и зрителям об ударе украинских сил по расположению, вероятному расположению российских войск в Рубежном. Это произошло 13 апреля, и вот в Рубежном был удар по бывшей чулочной фабрике. Было такое предприятие в Рубежном, достаточно известное, оно выехало и давно уже там не находится. Ну вот, был, предположительно, из «Хаймарс» нанесен удар. Мы тогда геолоцировали именно эту фабрику, что действительно удар был по ней. Ну вот Марк Крутов пошел дальше и установил, что, вероятно, очень близко, в нескольких сот метрах от этой фабрики, действительно были военные объекты. В 200 метрах расположено, точнее, в 200 метрах были зафиксированы контакты российских волонтеров с боевиками группировки ЛНР, где они им вручали помощь, там, бронежилет и аптечки. Ну, а в 400 метрах вообще находится расположение 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР. Марк, расскажите подробнее, что еще вам удалось об этом месте узнать? Вы пишете, что по нему уже, вероятно, раньше наносились удары. Ну, что там еще расположено?
Это целый район в Рубежном, ограниченный 4 улицами на северной окраине города. И действительно, спутниковые снимки, сравнение их за разные даты, показывают, что это здание и соседний корпус с главным зданием фабрики подвергались обстрелам уже не раз. Есть повреждения, нанесенные прошлой осенью, прошлым летом. И вот это здание с зеленой крышей тоже было уже повреждено. То есть, очевидно, что там происходит какая-то военная активность, когда украинские военные ее фиксируют с помощью своих средств разведки, они наносят удары. Просто этот удар интересен тем, что уж не знаю, что там конкретно в этот момент в этом здании находилось, люди, что менее вероятно, или техника, что более вероятно, но они выпустили целую батарею, то есть там 12 где-то снарядов, из которых не все попали в цель, впрочем, но многие попали, и это здание практически полностью разрушено сейчас, как следует из спутниковых снимков, ну или как минимум сильно повреждено. И действительно о том, что вот вся эта территория, там есть и жилые дома тоже, но мы знаем, что в Рубежном жило до войны, до полномасштабного вторжения где-то 60 тысяч человек, сейчас, дай бог, осталось несколько тысяч, эти дома в основном не населены. Но там много военных активностей можно наблюдать. Вот действительно, на фотографиях буквально рядом с гаражами, вот рядом с этим фабричным корпусом передавали так называемую гуманитарную помощь, как россияне это называют. Но это военное оборудование фактически. Рядом находится вот это самое расположение 208-го казачьего полка, которое забавным образом там уже довольно давно, с прошлого лета, как можно судить по видео, они просто на заборе большими буквами написано «208-й полк». И еще одна деталь, они мне рассказывали в своем материале, там есть, это все находится недалеко от автостанции Рубежного, и на спутниковых снимках видно, что время от времени у этой автостанции паркуются военные грузовики. Есть еще один исследователь по открытым источникам в Твиттере, который написал, правда он не раскрывает источник этой информации, что вот в здании фабрики, бывшей чулочной фабрики, расположена на самом деле ремонтная база российской техники 41-й общевойсковой армии. Кстати, к вопросу об этой фабрике, это грустная действительно история, то есть что уж может быть грустнее, чем когда смотришь на кадры Рубежного с дрона, например, город полностью практически сравняли с землей, и поэтому неудивительно, кстати, что приходится российским военным и так называемым военным ЛНР искать такие здания, как эта фабрика, просто то, что сложно найти неповрежденное помещение, неповрежденное здание. Так вот, эта фабрика, она на самом деле не выехала из города, она выехала из этого помещения, они переехали в другое место и создали современное предприятие совместно вместе с Нидерландами, где производили чулочно-носочную продукцию вплоть до самого начала полномасштабного российского вторжения. И, к сожалению, это второе здание фабрики тоже сейчас уничтожено. Так что вот такая история. Эти фотографии волонтеров, которые мы нашли, позволили нам в свою очередь найти расположение этой 208-й базы. То есть они фотографировались, не очень обращали внимания, что попадает в кадр. Ну, вероятно, украинские военные знают о том, что там находятся военные цели, и этот район время от времени подвергается обстрелам. Это, я замечу, уже не первый подобный случай. Мы в прошлом году делали много материалов о том, как российские мобилизованные в первую очередь выдают свое расположение с помощью фотографий в соцсетях. Кадровых военных это касается в меньшей степени, наемников ЧВК Вагнера еще в меньшей степени. У них все гораздо лучше с оперативной безопасностью. С тех пор, конечно, российская команда предпринимала какие-то попытки эту ситуацию исправить. Да, немножко, может быть, меньше стало, немножко лучше стало с дисциплиной, немножко меньше стало таких фотографий, но они все равно есть, особенно когда речь идет вот о войсках, о так называемой народной милиции ЛНР или войсках ДНР, которые, впрочем, сейчас потихонечку заканчивают свое существование и будут заменены на, уже будут официально считаться частью российской армии, судя по всему. Ну, там с дисциплиной, конечно, похуже.
Марк, ну вот вы предвосхитили мой вопрос о том, реально ли сейчас пользоваться открытыми данными, которые публикуют сами российские военные, для того, чтобы что-то осинтить, чтобы что-то геолоцировать, потому что я вспоминаю начало российско-украинской войны, 14-15 год, тогда ВКонтакте просто масса было публикаций российских военных, и чего только не устанавливали по этим данным. Сейчас вы, ну, дает возможность те данные, которые россияне постят, все-таки что-то важное устанавливать. Я знаю, что вы в Луганске вот так нашли базу ремонтную российской техники, потому что просто боевики похвастались какой-то трофейной установкой артиллерийской.
Да, это был изначально ей похвастался не военнослужащий, а российский рабочий из Омска, который приехал туда просто охранять эту ремонтную базу. Она расположена на шахте «Луганская-1». И об этой шахте тоже в Украине прекрасно известно. По ней наносились удары, хотя это не просто. Она находится на грани досягаемости даже такой артиллерии, как установки «Хаймарс». А потом уже эту фотографию, очевидно, заметили российские так называемые военкоры, в том числе каналы, связанные с ЧВК Вагнера, и вот они уже стали ей хвастаться. И там же и мы нашли эту фотографию, и благодаря ней подтвердили, что по-прежнему работает в этом месте военная база, военно-ремонтная база. Но, отвечая на изначальный ваш вопрос, можно, конечно. Тут просто дело в том, что для того, чтобы делать какие-то расследования по открытым источникам, никогда недостаточно просто одной фотографии в соцсетях или чего-то одного. Это всегда совокупность разных источников, факторов. Тут надо использовать все в комплексе. И это не только фотографии, которые военные постят в соцсетях неаккуратно, может быть, это и видео, это и официальные видео. Вот как в вашем предыдущем сюжете шла речь про Путина в Геническе и на Арабатской стрелке. Там же еще были кадры аэродрома Миллерово, куда он приземлился на вертолете, судя по всему, где он приезжает. То есть официальное видео, видео так называемых военкоров, все это может быть источником ценной информации.
Марк, а вот поясните еще нам, что это за история с якобы российской волонтеркой, которая прибывает для российских бойцов? Вот, в частности, это то, что вас навело на то, чтобы найти эту чулочную фабрику, то, что там расположен военный объект, это то, что волонтеры из России передавали военную помощь. И мы часто слышим о том, что россияне пытаются копировать, да, вот этот подход, якобы донаты, якобы сбор какой-то помощи, но мы понимаем, что мотивация тут, ну, очевидно, очень разное. У украинцев, которые отбивают агрессию, и у россиян, которые, ну, вроде бы не должны бы этого поддерживать или бояться, там, что их мобилизуют, да, с какой стати им слать какую-то помощь армии. Это вообще инсценировка какая-то? Или это действительно существуют эти общественные организации, им люди платят деньги для того, чтобы отправить бронежилет российскому солдату?
По-разному, вы знаете, по-разному. Есть и официозные организации, есть и организации, где это делается из-под палки, по принуждению, под эгидой какой-нибудь Единой России или Общероссийского народного фронта, для галочки. Но нет, в России есть и вполне искренние волонтеры, которые искренне собирают помощь, разрабатывают, покупают дроны, какое-то еще оборудование, так же, как в Украине. Просто сами российские эти волонтеры, они жалуются, они смотрят на Украину и жалуются в соцсетях, в Телеграме, часто пишут о том, что ну вот как же так, в Украине волонтерам и государство оказывает поддержку, и военные принимают их на передовой, разрешают там испытывать какие-то свои новые разработки, и вообще как бы им зеленый свет всюду. В России мы это пишут эти русские военкоры, мы вынуждены тут сами на коленке в гараже что-то собирать, нас никуда не пускают, ничего не дают. Все это делается как бы вопреки. Но люди, у которых это искренний порыв, безусловно, тоже существует. Но существуют организации, которые это делают для галочки, просто потому что по разнарядке, что называется.
Марк, благодарю вас за участие. Напомню, что это был Марк Крутов, журналист и редактор информационной службы Русской службы радио «Свобода». Мы обсуждали то, как можно геолоцировать места расположения российских вооружений на оккупированной территории. Ну и дальше мы коснемся еще одной темы от моих коллег, если этот сюжет готов.
Залужного збираються позбавити повноважень, а військовим заборонять йти у владу. Можливо, ви теж чули про це. І це маніпуляція. Політики та блогери поширили новину. Влада вносить поправки до законопроекту 4210, які мають, по-перше, зробити головнокомандувача ЗСУ підконтрольним та підзвітним Міністерству оборони. І друге, заборонити військовослужбовцям висловлюватися про політику та балотуватися до органів влади. Про повноваження головкома ЗСУ. Ця норма вже є у законопроєкті. У лютому 2002-го за нього проголосували навіть ті депутати, які тепер видають це за новину. Ідеєю тих змін було розподілити функції за натівським зразком. Але почалась повномасштабна війна, тож другого читання закону не було. Чи ухвалювати його тепер? Про це є різні думки. Але от що точно – депутати називають жахливими, нещодавно поданими поправками, те, за що самі проголосували рік тому. Друге, заборона військовим балотуватися і публічно говорити про політику. Звісно, хтось міг фантазувати про це, але ми не знайшли жодних слідів такої поправки. Члени Комітету з питань національної безпеки та оборони називали це фейком. Такі правки навіть не додавали до пропозицій.
Друзья, ну и на этом сегодня в эфире мы заканчиваем, но я напомню, что мы есть во всех популярных социальных сетях, в Телеграме, Вайбере, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке, там можно найти больше материалов, больше эксклюзивных съемок с места. Над этим выпуском работали Наталья Антоненко, звукорежиссер Игорь Исхаков, видеорежиссер Александр Портян, Владислава Савкова, Александр Демченко. Татьяна Якубович была в эфире, и завтра в это же время мы увидимся снова.
Это было радио «Донбасс Реалии».